news.svobodanews.ru.
С новостями дня вас знакомит Светлана Вольская. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе. США направят в Ирак дополнительные войска. Джордж Буш обнародовал новую американскую стратегию в Ираке. Погода снова бьет все рекорды. Нравится ли внеплановая весна людям? Какой будет новая автодорога из Москвы в Санкт-Петербург? Эксперт «Радио Свобода» о проекте строительства, одобренном вчера Ростехнадзором. А также репортажи на другие темы, экономика, новости, науки, спорта и многое другое в нашей программе. Сегодня утром президент США Джордж Буш выступил с посланием к американской нации. Главной его темой была новая стратегия США в Ираке. Итог: в Ирак будут дополнительно посланы более 20 тысяч американских военнослужащих. Буш признал, что ошибся, не сделав этого ранее. Усиление американского контингента произойдет, несмотря на то, что на промежуточных выборах в американский Конгресс и Сенат в ноябре прошлого года победили представители демократической партии, выступающие, если не против войны в Ираке как таковой, то уж точно не за расширение военного присутствия США в этой стране. Но, как бы там ни было, изначальное решение послать войска в Ирак принимал предыдущий состав американского Конгресса, а сам Буш, как верховный главнокомандующий, имеет полное право расширить количество американских войск в Ираке. Выступление Джорджа Буша самым внимательным образом выслушал наш корреспондент Алан Давыдов, чей рассказ я предлагаю вашему вниманию.
В среду вечером Джордж Буш, выступив по телевидению из Белого дома, обнародовал свою новую, давно ожидаемую стратегию в Ираке. Буш признал ситуацию в Ираке неприемлемой для американцев и для себя лично. Президент сказал, что, неся ответственность за допущенные в Ираке ошибки, он, тем не менее, будет стремиться не допустить провала, грозящего, по его словам, катастрофой для самих Соединенных Штатов. Буш назвал причины, по которым не удалось сохранить безопасность. В Багдаде. Было недостаточно иракцев и американских военнослужащих для того, чтобы обезопасить жилые районы, очищенные от террористов и повстанцев. На наши войска было возложено множество ограничений. Сейчас наше военное командование рассмотрело новый план, учитывающий эти ошибки. Они доложили мне, что этот план может оказаться действенным. Новый план включает в себя прежде всего резкую активизацию армии и полиции Ирака в обеспечении безопасности Багдада при усиленной поддержке американских войск. Для этого Джордж Буш намерен послать в Ирак еще 21,5 тысячи американских военнослужащих, что, согласно оценкам, обойдется дополнительно в $5,6 млрд. Раскрыв некоторые детали нового плана, Буш заметил, что добился от иракского премьер-министра Нури Аль-Малики заверений в том, что иракское руководство впредь не потерпит вмешательства в ситуацию противоборствующих иракских политиков и деятелей религиозных группировок. Я объяснил премьер-министру и другим иракским лидерам, что американские обязательства не бесконечны. Если иракское правительство не будет следовать своим обещаниям, оно потеряет поддержку американцев, как и своих соотечественников. Настало время действовать. Премьер-министр понимает это. Вместе с тем Буш отметил, что успешная иракская стратегия должна выходить за рамки военных операций. Простые иракские граждане должны видеть, что военные операции сопровождаются заметно улучшениями в их жилых кварталах и в общинах. Поэтому Америка будет контролировать соблюдение иракским правительством заявленных им критериев. В этой связи Буш сказал, что правительство Ирака должно принять законодательство, в соответствии с которым каждый житель страны должен получать свою долю прибыли от добычи нефти. Правительство Ирака, сказал он, также потратит $10 млрд. Из своих средств на проекты по восстановлению гражданской инфраструктуры, в соответствии с которыми жители Ирака получат новые рабочие места. Едва президент Буш закончил свое телеобращение о новой стратегии в Ираке, представители Демократической партии публично осудили его намерение послать в Ирак дополнительный американский воинский контингент. Демократы пообещали воспрепятствовать этому шагу при голосовании в Конгрессе.
Алан Давыдов рассказал об основных пунктах национального послания президента США Джорджа Буша, посвященного войне в Ираке. Предложение Джорджа Буша направить в Ирак дополнительно более 20 тысяч военных сразу же вызвало в Соединенных Штатах острые дебаты. О том, каково мнение разных экспертов, рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Генерал в отставке Барри Маккафри считает, что сейчас президент Буш делает, видимо, последнюю попытку исправить положение в Ираке. Но, по его мнению, для этого делается недостаточно. Многие из нас считают, что если бы в 2003 году в Ирак было направлено больше войск, как минимум 300-400 тысяч, ситуация сегодня была бы иной. Незначительное 20-тысячное увеличение американского контингента не будет иметь никакого стратегического значения, не остановит гражданскую войну между суннитами и шиитами, не изменит баланса сил в их борьбе за политическую власть и за выживание после нашего ухода. А уйдем мы обязательно. Нам осталось примерно 36 месяцев на то, чтобы закончить свои дела в Ираке, потому что президент Буш прослужит на своем посту еще 24 месяца, и до прихода новой администрации следовало бы отозвать из Ирака половину американского контингента. В Конгрессе не только демократы, но и некоторые республиканцы выступили против увеличения войск в Ираке. Сенатор-республиканец Гордон Смит поддержал идею сенатора-демократа Эдварда Кеннеди о том, чтобы президент не мог осуществить свой план без одобрения Конгресса. Одни законодатели считают, что увеличение численности американских войск в Ираке – явная эскалация военных действий. Другие выражают надежду на то, что эта кратковременная мера рассчитана на ускорение стабилизации с тем, чтобы начать, наконец, вывод войск. Вот мнение вице-президента Вашингтонского совета по американской внешней политике Илана Бермана. Я думаю, цель расширения нашего военного присутствия в Ираке станет яснее после того, как выяснится, каковы конкретные задачи новых частей. Сейчас ясно, что президент не планирует начать сокращение войск в ближайшее время. Похоже, контингент будет увеличен для укрепления безопасности прежде всего в Багдаде. Ослабив сопротивление боевиков и стабилизировав положение в некоторых районах, американцы смогут более активно заняться созданием иракских вооруженных сил. 20 или чуть больше тысяч – много или мало? Сможет ли это изменить ситуацию? Честно говоря, не думаю. Если говорить об увеличении, которое может принести видимые результаты, то надо довести американские войска до 300-400 тысяч. А цифры, названные администрацией, отражают не столько стратегические расчеты, сколько политическую реальность в Вашингтоне. Президент просто знает, что 24 тысячи – максимум, на который Конгресс, по его мнению, может согласиться. А для изменения ситуации увеличение должно быть более значительным. Ключ к победе в умении видеть всю ближневосточную картину в целом, в способности выявить слабые места государств, разжигающих гражданскую войну в Ираке, и заставить их занять нейтральную позицию. Прежде всего это относится к Ирану, но и к Саудовской Аравии, и к Сирии. Мы не можем одержать победу, пока четко не определим, кто помогает боевикам, как и с какой целью. Так, американские эксперты комментируют последнее выступление президента Буша, планирующего направить в Ирак дополнительные войска. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
К теме войны в Ираке и сегодняшнему выступлению Джорджа Буша мы вернемся через 10 минут. Слушайте мнение российского эксперта. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Генпрокуратура России сообщила о задержании заказчика убийства первого заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова. В Махачкале в результате спецоперации убиты 4 боевика. Компания «Транснефть» в полном объеме возобновила поставки российской нефти в Европу через белорусскую территорию. В Казахстане сформировано новое правительство во главе с премьер-министром Каримом Масимовым. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. 1 января исполнилось 80 лет хореографу и руководителю знаменитой балетной группы французу Марису Бежару. Сюжет о юбилее и юбиляре сегодня в 2 часа дня по московскому времени в европейском часе радиожурнала «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Кроме этого, рассказ о последних итальянских выставках «Люди искусства» и «Чехословацкая контрразведка», воспоминания польского актера Збигнева Цибульского, русский европеец Александр Грин, традиционный европейский музыкальный календарь. Все это, еще раз напомню, в радиожурнале «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов. В эфире «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе рассказ о самых интересных публикациях свежей российской прессы. Одна из главных тем – итоги российско-белорусского энергетического конфликта, вроде бы разрешившегося вчера после телефонных переговоров российского президента Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко. Что пишут об этом журналисты сегодняшних газет, узнаем от моей коллеги Валерии Шабаевой.
Вчера вечером российско-белорусский конфликт вступил в фазу урегулирования. Белоруссия отменила транзитную пошлину на российскую нефть. Произошло это после того, как Александр Лукашенко позвонил Владимиру Путину, и между ними состоялся непродолжительный разговор. Вчера в Минске началось заседание белорусского правительства, которое длилось 3 часа. После его окончания премьер Сидорский сообщил журналистам, что Белоруссия приняла решение отменить транзитную пошлину на российскую нефть. Именно ее введение с 1 января стала причиной для остановки прокачки нефти по трубопроводу «Дружба». Таким образом, Белоруссия выполнила условия, поставленные Россией. Переговоры могут начаться лишь после того, как эта страна отменит пошлину. Причем, по словам заместителя министра Андрея Шаронова, Россия намеревается обсудить с белорусской стороной не только чисто нефтяные проблемы, но вообще весь комплекс наших отношений. Россия намерена воспользоваться ситуацией для того, чтобы разом распутать клубок взаимных обид и упреков, который копился годами. Эта публикация в российской газете озаглавлена «Победила дружба». Известия вторят: «Мы победили». Впрочем, оговариваясь при этом, переговоры еще не закончены. Тем не менее, уступка Минска представляется изданию вполне логичной. По сути, у Белоруссии не было другого выхода. В российском правительстве не исключали полной торговой изоляции Белоруссии. В этом случае Минску пришлось бы туго. Россия уже приступила к жестким альтернативным мерам. С конца декабря введены пошлины на ввоз белорусского сахара в Россию. Что касается мяса, ситуация для Минска просто катастрофическая. У нас продается почти вся мясная продукция Белоруссии. То же самое относится к обуви, телевизорам, холодильникам. В продолжительную остановку дружбы мало кто верит. Верил, пишет «Время новостей». Обеим сторонам она слишком невыгодна. Для России потери от приостановки транзита нефти через Белоруссию выливались в недополученную прибыль нефтяных компаний, негативный имидж непредсказуемого поставщика и серьезные проблемы в отношениях с Евросоюзом. И, конечно, в перспективу снижения добычи нефти, так как оперативно перебросить на другие экспортные направления такой огромный объем, более 80 миллионов тонн в год или 224 тысячи тонн в сутки, попросту невозможно. Белоруссии объективно конфликт тоже невыгоден. Если внешнеполитический аспект руководства страны, которое в Европе называют изгоем, судя по всему, почти безразличен, то экономически его не может не волновать. Подводя первые итоги противостояния, газета пишет: сейчас российско-белорусские отношения в кризисе. Кризис не смерть, его разрешают. Искусство разрешения любого кризиса в том, чтобы сам кризис принес пользу. Понятно, что разрешить сегодняшний кризис так, чтобы он никогда не вернулся, невозможно. Кризисы, подобные сегодняшнему из разряда, если обратиться к экономическому языку, периодических. Но все равно настоящее разрешение кризиса не просто поиски компромисса, то есть варианта смягчения кризиса, но и попытка видоизменить условия, кризис вызвавшие. Российско-белорусские отношения обречены на зависимость от транзитных поставок нефти и газа, от углеводородной и политической конъюнктуры, на общую экономическую взаимозависимость, на зависимость от взаимных оценок личности, определяющих позиции двух стран. В этом ряду, в принципе, легче всего изменениям поддается личностный компонент. Значит, главный урок сегодняшнего кризиса отнюдь не повышение мастерства фехтования пошлинами, он чисто политический, а точнее кадровый. Самое время обратиться к феномену Александра Лукашенко. И выход следует искать не на поле войны пошлин, которую пора прекращать. Его имеет шанс найти вовсе не «Газпром», это дело Кремля. Успех возможен только если удастся решить головоломную задачу – доказать белорусам, что перемены в Минске в их интересах. Не прибегая к фантому союзного государства, многократно использованному Лукашенко в своих, а не в союзнических целях. Задача сложная, и легкого решения не будет.
С одной из главных тем сегодняшних российских газет вас познакомила Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Жители Москвы сегодня утром, уходя на работу, могли увидеть на своих термометрах температуру плюс 6 градусов. На улице моросил дождь. В Санкт-Петербурге невиданное доселе явление – зимнее наводнение. О возможных причинах аномально теплой погоды, установившейся в центральных регионах России, в репортаже корреспондента «Радио Свободы» Татьяны Вольской.
Такой теплой зимы, как нынешняя, наверное, не помнит никто. Большинство ученых признают, что средняя температура на поверхности Земли увеличивается. Особенно заметен прирост среднегодовых температур в Арктике. Очень важным направлением изучения изменений климата Земли считается мониторинг изменений климата Антарктики, говорит заместитель директора Института Арктики и Антарктики Александр Данилов.
Антарктика, вот ледниковый покров Антарктики, это такой термостат. Это холодно. И для того, чтобы внести в окрестности этой ледяной лепешки какие-то заметные изменения в температурный режим, но нужны какие-то серьезные изменения в атмосфере. Должно быть, стать больше циклонов, которые переносят теплый воздух из почти тропической зоны. Ну, собственно, вот причина, почему стало теплее на Антарктическом полуострове, ответ такой формально простой. Стало больше теплых циклонов, потому что изменился характер общей такой циркуляции атмосферы над южным полушарием. Вот вопрос, почему происходят вот эти изменения, это вопрос, так сказать, пока открыт. Конечно, сейчас сейчас, когда глобальное потепление, как говорится, кандидат номер один, ну вот попытки искать, конечно, и связывать с глобальным потеплением.
Часть ученых убеждена, что потепление имеет антропогенную природу. Другие считают, что рост выбросов в атмосферу парниковых газов и потепление – это простое совпадение. Как бы то ни было, последний год побил все рекорды в отношении перекрытия норм среднемесячных температур, говорит главный синоптик гидрометцентра Петербурга Александр Колесов.
С апреля месяца все среднемесячные температуры были на 1 градус выше нормы. Продолжалось это и в ноябре, и в декабре, да, еще более сильные аномалии. Таким образом, весь год очень теплый получается, постоянные плюсы, плюсы, плюсы от нормы.
Вчера Петербург пережил свое 302-е наводнение. В 14:50 уровень воды достиг 220 сантиметров выше ординара. И только после этого вода пошла на убыль, успев подтопить дома на многих набережных, попасть в сборочный цех судостроительного предприятия «Алмаз». Сильный ветер стал причиной отключения электроснабжения в некоторых пригородах. Так что оперативным бригадам энергетиков пришлось восстанавливать работу 7 линий электропередач. Татьяна Вольская для «Радио Свобода». Санкт-Петербург.
Продолжит тему наш традиционный опрос на улицах российских городов. Жителям Сочи к зимнему теплу не привыкать, но и они считают нынешнюю зиму аномально теплой. Радует их это или нет, выяснял корреспондент «Радио Свобода» Олег Родин.
Да, радует. Ой, вы знаете, очень, потому что мы из Сибири, из Омска. У нас там сейчас, ну, минус 18 и снежные сугробы. Очень.
Очень. Радует.
Я считаю, что прекрасная погода, замечательная. Но я из Санкт-Петербурга сегодня уезжаю.
Сегодня плюс 6 и дождь. Почти так же, как здесь, но там нет солнышка, а здесь оно вот-вот-вот сейчас выглядит. Это большая разница.
Ну, радует, конечно. Да, я местная. Ну, так мы вот работали, сначала не замечали, а сейчас вот как пенсионеры уже, как бы нам и нравится, что зима такая. Выходим гулять на прогулку, дышим, здоровье поддерживаем. Погода нравится.
Ну, для Сочи это нормальная зима. Да, каждый год так. Так что радует. Для Сочи радует.
Мне тоже нравится тепло. Ну, для нас нормально. У нас еще холод потом будет. В феврале обычно же холод.
Радует. В Сочи всегда радует.
Ой, на севере жили. Ну, 20 лет. Ну, всегда холодно было. Такого, как сейчас, не было. Никогда. Не помню. Да, на своем веку. Теперь уже привыкли к сочинской зиме, поэтому не хочется на север, естественно. Да. Поэтому, конечно, здесь уже радуемся.
Конечно. Что она теплая, бывает и теплее. Без проблем.
Ну, все же хорошо. Не, в Сочи хорошо. Но все дело в том, что я из Москвы. Всю жизнь проживший в Москве не может быть. Ну, если только в том отношении, что море и солнце рядом. Ну, хорошо, здесь вечно зеленый, радует глаз. И представьте себе, в Москве почти такая же погода, и при этом, понимаете, все как бы, ну, никакое. Ведь природа, она так слагается из многих составляющих. Внешний вид их должен соответствовать сезону. Ну, я люблю Сочи, я люблю здесь отдыхать, в том числе зимой. Я считаю, что, конечно, Сочи незаслуженно у нас была забыта. И поездив по миру, я последнее время отдыхаю в Сочи.
С одной стороны, да, а с другой не радует. Потому что в Москве у нас теплее даже, чем здесь. Там 6-7 градусов сейчас тепла. Хочется, чтобы там был мороз, а здесь бы хорошо.
Вообще хочется, чтобы было солнце. Теплая зима не хороша тем, что солнца нет. Солнце важнее, чем тепло.
Нет, я хочу холодную. Хочется, чтобы было в природе нормально все.
Странно. Скажем, мы сами с Урала, из Екатеринбурга. В Сочи живем недавно. И для нас просто такая погода, на самом деле, зимней совсем не кажется. Скорее всего, это осень или ранняя весна. Хотелось бы, конечно, снега, но мы понимаем, что здесь это нереально. Для Урала тоже нетипичная погода в этом году, нетипично теплая. Вот, но в Сочи, конечно, это что-то.
Так прохожие на улицах Сочи отвечали на вопрос, радует ли вас теплая зима. Для «Радио Свобода» Олег Родин, Сочи.
Как это будет...
В эфире «Свобода в полдень». Мы возвращаемся к главной теме нашей программы – сегодняшнему выступлению президента США Джорджа Буша, в котором он объявил о новой американской стратегии в Ираке. Главная новость, как мы уже говорили, Буш принял решение направить в Ирак еще более 20 тысяч солдат. Эксперт по американской внешней политике, заместитель директора Московского института США и Канады Виктор Кременюк считает, что одним из главных итогов этого заявления Буша станет первое открытое противостояние контролируемого демократами Конгресса и Белого дома. Корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров спросил его и о том, как отнесутся к решению об отправке новых солдат в Ирак простые американцы. как это будет воспринято в Америке и найдет ли это поддержку у населения? Понятно, что Конгресс будет против.
Очень трудно всегда давать прогнозы, но мне представляется, что поддержки среди населения это решение не получит. Все-таки по последним опросам очень небольшая часть населения поддерживает продолжение борьбы в Ираке. Большинство выступает за то, чтобы уходить из Ирака. Я думаю, что Буш идет против воли большинства в данном случае, ну, наверное, потому что у него нет выбора, или он для себя просто не делает другого выбора, и, наверное, потому что сохраняется у него какая-то отдаленная надежда, что, а вдруг все-таки все повернется в Ираке, ну, в пользу США.
Но и Конгресс против такого решения. Уже ряд сенаторов заявили, что будут голосовать против этого решения, и Конгресс обладает полномочиями принимать решение насчет целесообразности финансирования военных действий.
Да, конечно. Есть закон 1973 года о военных полномочиях президента, в соответствии с которым Конгресс вполне может, собственно, просто принять решение о прекращении финансирование всех этих военных операций, останется только одно – выводить войска.
В таком случае Джордж Буш загоняет сам себя в тупик.
Да, я бы сказал так, он себя изолирует, потому что ведь то, что предложила ему комиссия совместная, состоящая из республиканцев и демократов, они предложили такую двупартийную политику по Ираку, которая бы включала в себя все-таки постепенное сокращение прямого вмешательства США, налаживание отношений с Сирией и Ираном и постепенную передачу всех полномочий иракскому правительству и иракским силам безопасности. И Буш отверг эту перспективу, потому что он не хочет двупартийной политики по Ираку.
Сенатор-демократ Эдвард Кеннеди назвал Ирак Вьетнамом Джорджа Буша. Вы с этим утверждением согласны?
Ну, абсолютно согласен. Конечно, это поражение. Конечно, это поражение не только Джорджа Буша, это поражение США, что еще хуже для американцев. И расхлебываться придется американцам еще очень долго в связи с этим поражением. Как долго будет зависеть, видимо, от исхода выборов президентских. Но в любом случае, похоже, что большинство американцев поддерживают демократов, которые обещают уйти из Ирака. Ну, для Буша это будет означать, что он войдет в историю как президент, которого так и не поддержала нация, и который, например, наоборот, завел ее в тупик военного поражения.
Сегодняшнее выступление президента США Джорджа Буша, в котором он представил населению страны свои планы относительно продолжения войны в Ираке, анализировал заместитель директора Московского института США и Канады Виктор Кременюк. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 19 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». В студии «Радио Свобода» придет президент фонда «Индем», бывший помощник президента Ельцина по политическим вопросам Георгий Сатаров. Ведет передачу Владимир Бабурин. Повтор завтра, 12 января, в 4 часа утра. А во второй половине часа «Свободы в полдень» вы услышите. Жители Чехии выбрали самый красивый замок страны. Австралийские зоологи решили побыть в шкуре обезьян. Эксперт «Радио Свобода» о новой автотрассе Москва-Петербург. Новости экономики и спортивный обзор. Будет ли выступать россиянин Николай Давыденко на открытом чемпионате Австралии по теннису? В Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» – новости.
Генпрокуратура России сообщила о задержании заказчика убийства первого заместителя главы Центробанка Андрея Козлова. Имя задержанного не разглашается. В Махачкале в результате спецоперации убиты, по предварительным данным, 4 боевика, которые укрылись в квартире жилого дома на проспекте Гамидова. Потерь среди участников операции нет, жильцов дома ночью эвакуировали. Российская компания «Транснефть» заявила, что полностью возобновила поставки нефти в Европу через территорию Белоруссии. Президент США Джордж Буш намерен направить в Ирак дополнительно 21,5 тысячи военнослужащих, основная часть которых будет размещена в Багдаде. В телеобращении к нации Буш признал, что допустил ошибку, не усилив военного присутствия США в Ираке еще в прошлом году. Суд в Боснии вынес приговор по делу трех обвиняемых в подготовке теракта в одной из европейских стран. Боснеец, турок и гражданин Швеции боснийского происхождения приговорены к срокам от 8 до 15 лет тюремного заключения. В море у побережья индонезийского острова Сулавеси обнаружена хвостовая часть пассажирского Боинга 737, пропавшего 1 января. На борту находились 102 человека. В Дагестане сегодня утром произошло землетрясение силы 5 баллов по шкале Рихтера. Информации о жертвах и разрушениях нет. В Европейском парламенте создан ультраправый блок «Самобытность, традиции, суверенитет». В него вошли депутаты от националистических партий, а также евроскептики и те, кто известен антисемитскими высказываниями. В Никарагуа состоялась инаугурация президента Даниэля Ортеги, победившего на выборах в ноябре. На торжественной церемонии в столице Манагуа присутствовали 14 глав государства и правительств, в основном из стран Южной Америки. Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело против депутата парламента от оппозиции Тимира Сариева по обвинению в контрабанде. Члену фракции «За реформы» инкриминируется попытка незаконного вывоза 100 тысяч долларов.
Вы слушаете «Свобода в полдень». Жители Чехии выбрали самый красивый и сказочный замок своей страны. Результаты исследования обнародовал Национальный комитет по архитектурным памятникам. Кто победил, расскажет корреспондент «Радио Свободы» Александр Вагнер. А я добавлю, что к ее репортажу стоит прислушаться, поскольку в турфирмах, если вы соберетесь в Чехию, посетить эти места вам вряд ли предложат.
Национальный комитет по памятникам архитектуры Чехии управляет 86 замками и крепостями в республике. Хотя замков в стране намного больше. Остальные принадлежат частным лицам, но, несмотря на это, доступны для посещения туристам. Правда, самые популярные у гостей Чехии замки – Карштейн, Конопище, Чешский Крумов все-таки принадлежат государству. Эти и другие национальные крепости и замки участвовали в анкете за звание самого сказочного и красивого. Продолжает Зденек Мусил из Национального комитета по памятникам архитектуры Чехии. По окончательным результатам в анкете приняло участие более 7 тысяч человек. Победителем стал замок Телч, который набрал 1077 голосов. За ним следует замок Пернштейн. Тройку победителей завершает замок Червоноугота. Хочу сказать, что из 86 предложенных голосованию объектов ни один не остался незамеченным. Хотя бы один голос набрал каждый чешский замок. Замок Телч – один из немногих сохранившихся в Чехии замков в стиле Ренессанс. Знаменит его так называемый «золотой зал» с деревянным резным интерьером, покрытым позолотой. Однако победу замка Телч определила не его внешняя красота или внутреннее убранство. И даже не то, что в 1992 году центр города Телч вместе с замком был занесен в список культурного наследия ЮНЕСКО. Решающую роль сыграла сказочность. В замке Телч снимали две чешские киносказки «Горделивая принцесса» и «Сказки пана Трошки». Кстати, первый фильм знаком российским зрителям. Вот только ни один из трех победивших в анкете замков туристам неизвестен. Продолжает Виктор Зайчук, специалист по индивидуальному туризму в Чехию.
Здесь очень развито вот это познавательное направление, постоянные передачи по радио, заметки в экономических изданиях и в таких общественно-политических. То есть здесь хорошо знают и свои замки, и свою историю, любят путешествовать, что, видимо, это тоже с этим связано. Это такие, скажем, объекты, которые не являются в первых списках именно в туристических маршрутах, поэтому результаты они наводят, конечно, на такую мысль, что, наверное, ближе все-таки к гражданам Чехии, местным жителям, которые тоже очень активны в туризме по своей стране.
Зденек Мусил из Национального комитета по памятникам архитектуры Чехии не опровергает своего коллегу. Даже несмотря на то, что первая тройка победивших замков больше знакома чехам, а не туристам из-за границы, он надеется, что результаты анкеты подтолкнут туристических операторов внести Телч, Пернштейн и Червоноугота в список организуемых для иностранных туристов путешествий. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
В эфире «Свобода в полдень». Темная материя Вселенной. Каким бы загадочным или пугающим ни было для нас это словосочетание, для американских астрофизиков это всего лишь пространство 5000 вселенных, которое надо было перенести на карту. И они это сделали. Тяжело ли быть обезьяной в зоопарке? Австралийцы решили проверить на себе. Эти и другие темы в обзоре новостей науки, который представит моя коллега Ольга Орлова.
Астрофизики из Калифорнийского технологического института составили трехмерную карту темной материи Вселенной. Карта, выполненная на основе данных, полученных с помощью самых мощных телескопов, охватывает 5000 галактик. Непосредственно обнаружить темную материю пока невозможно, поскольку она не испускает ни потоки частиц, ни электромагнитное излучение. Но косвенно ее существование не раз подтверждалось по гравитационным воздействиям, зафиксированным в астрофизических экспериментах, таких как, например, WMAP, Бумеранг и другие. Сотрудники австралийского зоопарка озаботились улучшением условий содержания приматов, для чего решили на своей шкуре испытать, как живется братьям меньшим. Более месяца группа добровольцев будет заперта в вольере при высокой температуре и банановой диете. Затем подопытных обследуют физиологи. При этом руководители эксперимента установили жесткие правила для испытуемых. Никакой наготы, никакого грубого поведения и никаких огороженных территорий с более благоприятными условиями внутри вольера. При плохом поведении не исключено также использование дротика с транквилизатором. Специалисты лаборатории перспективных исследований компании Hitachi создали технологию анализа кровотоков головного мозга, которая позволяет управлять бытовыми приборами. В основе технологии оптическая система, работающая в инфракрасном диапазоне. Система фиксирует изменения мозгового кровотока и на их основе подает электронные сигналы контроллерам бытовых электроприборов. Изобретение может быть использовано для помощи тяжелобольным и инвалидам. Ученые считают, что птицы с большим размером мозга по отношению к размерам тела, такие как вороны, вороны или попугаи, живут дольше, потому что они лучше приспосабливаются к требованиям окружающей среды. После сравнения связи уровня смертности с размерами мозга и массой тела 236 разновидностей птиц в различных регионах мира, фенологи получили доказательство, что больший мозг помогает птицам выжить.
Последние новости из мира науки представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Новая платная скоростная трасса Москва-Санкт-Петербург начнет функционировать уже через 3 года. Вчера Ростехнадзор одобрил проект ее строительства, заявив, что дорога не нанесет ущерба экологии. Какие преимущества получат водители, будут ли приобретенные удобства соответствовать цене за проезд по новой трассе и как функционируют подобные автострады за рубежом? Об этих вопросах я поговорил с известным автоэкспертом Юрием Гейко. Давайте расскажем нашим слушателям в общих чертах, что из себя представляет трасса Москва-Санкт-Петербург сейчас, каково ее состояние.
Сейчас трасса Москва-Санкт-Петербург – это примерно 750 километров национального позора. При всех ее ремонтах, при всех ее ежегодных поправлениях, совершенствованиях и так далее, это дорога позора России между двумя ее, как мы сейчас говорим, столицами. Самый жуткий кусок дороги – это Новгородская область. Не так давно я по ней проезжал, это было в ноябре. Особенно объездная дорога вокруг Новгорода, где ямы, которые никто не заделывает, никому они не нужны, и грузопоток по этой дороге очень высок. Самый главный недостаток, помимо очень плохого качества покрытия, это то, что она проходит через населенные пункты. Строить дорогу Москва-Ленинград надо было по меньшей мере лет 30 назад, когда Советский Союз еще не обладал таким количеством транспорта. На 30-35 лет опоздал этот проект, но слава богу, что он все-таки состоится. Что еще ужасного в этой трассе, кроме, опять же говорю, качества покрытия, это ее трехполосность и постоянные, как я называю их, овердрайвы. То есть средняя полоса отдана то машинам, идущим, скажем, в одном направлении, тут же она перекидывается для машин, идущих в другом направлении. Этот, я бы сказал, дурацкий совершенно трюк, который заставляет водителей в условиях ограниченной видимости, особенно когда дождь или снег, когда не слишком видно разметки, заставляет напрасно рисковать и провоцирует лобовые столкновения. Лучше бы это было просто 3 полосы с выходом в средний ряд на обгонах. Это было бы гораздо безопаснее. Обязательно учесть опыт американцев. Построили 3-е кольцо в Москве. И что? Оно стало пробочным кольцом. А почему? Да потому что сэкономили на разгонных полосах. Всего-навсего разгонная полоса должна быть минимум 0,5 километра. Я имею в виду ряд при пересечении 2 магистралей, который уравнивает скорость основного потока и въезжающего потока. И когда не создается ситуации, когда въезжающий поток ждет, когда его пропустят основной. Но специалисты знают, что такое разгонные полосы. Так вот, на третьем кольце в Москве, на МКАДе в Москве, преступно сэкономили на разгонных полосах, сделав их всего по 200, там, 250 метров. Из-за этого проблема пробок не решается.
Вот если мы снова заговорили о полосности, то в сообщении Ростехнадзора говорится, что ширина новой дороги составит аж 10 полос на выходе из Москвы. Я так понимаю, что это, наверное, ориентировано на дачников, которые будут использовать новую трассу лишь в Московской области. 8 полос в Ленинградской области, 6 полос в Тверской и Новгородской. Это достаточно?
Да, это очень правильно. Я могу поздравить наших проектировщиков, потому что это больше, чем, например, при въезде в Нью-Йорк по магистрали 95, основная магистраль Соединенных Штатов, с севера на юг. Так вот, когда въезжаешь по ней в Нью-Йорк, я насчитал 8 полос. Мы здесь идем вперед, наверное, с запасом, и это хорошо. Я уверен совершенно, что этой полосности хватит на много лет вперед.
Ростехнадзор заявляет, что проект новой скоростной дороги успешно прошел экологическую экспертизу. Имеется в виду, что при строительстве дороги не будут нарушены экологические нормы. А что делать с самим транспортом, который будет ездить по этой трассе? Не секрет, что старые российские фуры, которые сейчас можно видеть на дороге Москва-Петербург, чадят как паровозы, и простые легковые автомобили тоже далеко не всегда отвечают современным экологическим нормам.
Невозможно навести порядок на одной трассе, не имея таких же норм по всей России. Мы сейчас только-только дошли до Евро-2. В Америке уже действует Евро-4. Поэтому сейчас говорить о том, чтобы машины, въезжающие на эту трассу, имели какой-то особенный чистый выхлоп, не приходится. Это было бы неестественно. Дай бог, чтобы машины, въезжающие на эту трассу, имели хотя бы Евро-2. Но я хочу сказать о другом. Здесь экология еще очень важна. Вы посмотрите на деревья вдоль МКАДа. Они же все мертвые. Они все мертвые, потому что от машины остается не только выхлопной газ, но еще и остатки шин, токи от моек, от промышленных, от стояночных площадок и прочее, чтобы это все очищалось, безусловно. Вот основная эта экологичность трассы в чем будет состоять, а не в содержании СО, выхлопных газов.
Сколько, по вашему мнению, должен стоить проезд по этой трассе от Москвы до Петербурга? Например, если сравнивать его с ценой железнодорожного билета.
Я думаю, что здесь есть смысл сравнивать даже не с ценой железнодорожного билета, а с оплатой аналогичных же дорог в Европе и поделить это на разные жизненных уровни и средних зарплат. Потому что, например, проехать всю Францию, а это тысячи километров, ну, примерно такое же расстояние с севера на юг, стоит порядка 80 евро. Ну, считайте, что Москва-Ленинград, это Москва-Санкт-Петербург, это немного меньше. То есть, где-то порядка 70 евро это стоило бы в Европе. И после чего надо поделить средняя зарплата Франции. Это 2800 долларов, средняя зарплата в России это 200 долларов. Значит, делим на 14. Вот 70 евро делим на 14. Вот такая должна быть разумная плата на трассе Москва-Санкт-Петербург. То есть где-то порядка 3-4 евро. А вовсе не столько, сколько хочет сделать правительство. Считает свой народ богаче, чем европейцы и американцы. В Америке вообще символическая плата. Самая высокая плата, которую я проехал, проделав 13 тысяч километров по Америке, это кусок где-то в 300 километров, 200 миль, плата за него составила 3,5 доллара.
О перспективах новой скоростной автотрассы, которая через несколько лет должна соединить Москву с Санкт-Петербургом, я говорил с автоэкспертом Юрием Гейко. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура России сообщила о задержании заказчика убийства первого заместителя главы Центробанка Андрея Козлова. Компания «Транснефть» в полном объеме возобновила поставки российской нефти в Европу через белорусскую территорию. Президент США Джордж Буш намерен направить в Ирак дополнительно 21,5 тысячу военнослужащих. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас самые важные экономические новости сегодняшнего дня, с которыми вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Объем Государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, увеличился в 2006 году более чем на 60% и составил на 1 января примерно 2 триллиона 347 миллиардов рублей, говорится в материалах Министерства финансов. По текущему курсу это более 89 миллиардов долларов. Нефтедобывающие подразделения российского концерна «Газпром», компания «Газпромнефть» и американская нефтегазовая компания «Шеврон» учредили совместное предприятие. Как заявили представители российской компании, первоначальная доля «Газпромнефти» в нем состоит 30%, однако в дальнейшем ее планируется увеличить как минимум до контрольного пакета. Сообщается, что предприятие создано для реализации проектов в области разведки и добычи сырья, однако без указания конкретных месторождений. Вместе с тем оно было зарегистрировано в Ямало-Ненецком автономном округе, где находятся основные добывающие мощности «Газпромнефти». Европейская подшипниковая корпорация, объединяющая ряд профильных заводов в России и Казахстане, стала официальным поставщиком германо-американского концерна Daimler Chrysler, пятого в мире производителя автомобилей. В частности, Волжский подшипниковый завод, входящий в корпорацию, будет поставлять подшипники для грузовых автомобилей, выпускаемых Daimler Chrysler. Европейская подшипниковая корпорация, основанная в 2000 году, контролирует сегодня почти 40% российского рынка подшипников. Объем прямых иностранных инвестиций во всем мире увеличился в 2006 году на 34% и, по предварительным данным конференции ООН по торговле и развитию, составил 1 триллион 230 миллиардов долларов. Крупнейшим получателем прямых иностранных инвестиций в 2006 году стали Соединенные Штаты и Великобритания – 177 и 170 миллиардов долларов соответственно. Далее следует Франция – 88 миллиардов и Китай – 70 миллиардов долларов. В России объем прямых иностранных инвестиций в 2006 году увеличился почти вдвое и составил 28 миллиардов 400 миллионов долларов. Вьетнам сегодня официально стал 150-м участником Всемирной торговой организации. Этому предшествовали 12-летние переговоры, а также рыночные реформы, в результате чего Вьетнам стал одной из самых быстро развивающихся стран Юго-Восточной Азии. Сейчас по темпам своего экономического развития в этом регионе он уступает только Китаю. Курс доллара на сегодня 26 рублей 49 копеек, на 4 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 41 копейку, по сравнению со средой он подешевел на 8 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
О главных новостях в российской и мировой экономике рассказал Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершает традиционный спортивный обзор. Сегодня со мной в студии наш спортивный обозреватель Наталья Федотова. Добрый день, Наталья, вам слово.
Добрый день. Одним из главных событий этой недели стала передача в Международный олимпийский комитет заявочных книг городов-кандидатов на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года. После выпуска спортивных новостей мы поговорим о том, а готовы ли Сочи принять не только Олимпийские, но и Паралимпийские игры. Пятый этап Кубка мира по биатлону стартовал вчера в Рупольдинге. Женской эстафетой 4 по 6 километров. Победу в ней одержала сборная России, допустившая лишь один промах на 8 огневых рубежах. Второе место заняла немецкая команда, в составе которой не было из-за болезни сильнейших биатлонисток. Третьими на финише были француженки. Баскетболисты ЦСКА одержали в среду очередную, уже 10-ю победу на групповом этапе Евролиги УЛЕП. В Италии они выиграли у Бенеттона 68-60 и продолжают уверенно лидировать в группе С, досрочно обеспечив себе выход в топ-16. Московское «Динамо» провело вчера очередной матч в волейбольной лиге чемпионов, тоже на выезде, тоже в Италии. И «Динамовцы» с трудом обыграли соперников из «Тревиза». 3-2 они лидируют в группе Б. В их активе 6 побед и 1 поражение. Женская команда «Динамо» в аналогичном турнире играла дома и одержала уверенную победу над польской «Мушинянкой» 3-0. Пока в лиге чемпионов московский клуб идет без поражений. В среду были сыграны 2 матча 1/4 финала Кубка Италии по футболу, в которых победили хозяева Сампдория, одолела Киев 1-0, а Рома – Парму 2-1. Ответные встречи состоятся на следующей неделе. А в Англии в первом полуфинале Кубка Лиги Челси не смог обыграть клуб второго дивизиона Уикомб. Встреча завершилась ничью 1-1. Ответный матч будет сыгран 23 января. На женском теннисном турнире в Сиднее сегодня состоялись полуфиналы. Бельгийка Ким Клейстерс выиграла у китаянки Нали 6-1, 1-6, 7-5, а сербка Елена Янкович у Николь Вайдишевой из Чехии 6-4, 4-6, 6-4. На других женских соревнованиях в Хобарте финал будет российским. В полуфиналах Василиса Бардина одарила австрийку Сибил Баммер 6-3, 6-1. А первая ракетка турнира Анна Чиквитадзе обыграла Санью Мирзу из Индии 6-4, 6-1. На мужском турнире в Сиднее сегодня день четвертьфиналов, и к этому моменту стал известен состав первого полуфинала. В нем сыграют американец Джеймс Блейк, обыгравший россиянина Евгения Королева 6-1, 6-4, и австриец Юрген Мельцер, взявший верх над чехом Томашем Бердихом 6-2, 6-4. В понедельник города-кандидаты на проведение зимней Олимпиады 2014 года передали свои заявочные книги в Международный олимпийский комитет. Напомню, что по традиции через две недели после окончания программы Олимпиады в том же городе на тех же спортивных объектах проходят Паралимпийские игры. Наш корреспондент Елена Приходько попросила Льва Селезнева, вице-президента Паралимпийского комитета России, прокомментировать готовность Сочи достойно принять спортсменов с ограниченными возможностями. Ну, а начал свой рассказ Лев Селезнев с недавнего визита в Россию президента Международного паралимпийского комитета Филиппа Крейвена.
Самым ярким событием это был приезд Филиппа Крейвена, президента Международного паралимпийского комитета, в нашу страну. Он впервые приехал в нашу страну, он никогда не был в России, впервые приехав сюда и увидев, мы ему показали все здесь. Мы ему привезли в Подольск, где играли теннисисты, где играли футболисты, где были с показательными выступлениями танцы на колясках, волейбол, сидя. И он был поражен, конечно, вот тем обстоятельством. Он никогда не мог представить себе, как он сказал, что в такой стране, как Россия, этому спорту уделяется такое большое внимание. И когда он в Подольске, мы его подняли там на вертолете, и подняли над Москвой, и мы ему во время вот этого лета объясняли, вот на этом стадионе будут готовиться у нас конники, вот здесь на этом стадионе у нас будут готовиться легкоатлеты, вот здесь у нас будут готовиться стрелки из лука, вот тут пулевая стрельба. Для него это было откровением большим. И вы знаете, что меня больше всего поразило? Это то, что в Олимпийском комитете, где он сам колясочник, в Олимпийском комитете, к сожалению, вот этой доступной среды, о которой я все время говорю и подчеркиваю, для того, чтобы мы добились каких-то серьезных успехов, нужно создавать вот эту доступную среду для инвалидов, чтобы они могли попасть на стадион. А в Олимпийском комитете не было даже пандуса. И вот что интересно, когда мы пришли к Леониду Васильевичу Тягачеву, в течение буквально двух дней был сделан пандус не только к зданию Олимпийского комитета, но еще и на сцену, потому что в это время присутствовал в нашей стране Жак Роге, президент Олимпийского комитета. И вы знаете, когда мы обсуждаем сейчас вопрос участия, выиграть ли Сочи Олимпийские игры, то мы не должны забывать о том, что вслед за олимпийцами будут Паралимпийские игры. И когда я был на Олимпийском дне в Сочи, то я подошел к мэру Сочи, к Колодяжному Виктору, и сказал, я говорю, вы знаете, Сочи никогда не получит Олимпийские игры, если не будет доступной среды для инвалидов. И сейчас делается все для того, чтобы инвалиды комфортно себя чувствовали на всех тех площадках, на которых будут проходить и олимпийские соревнования в этом городе. Поэтому я думаю, что охлаждение к нашей отрасли не имеет, конечно, оснований, а наоборот, мы набираем все большие обороты. Я думаю, что это замечательно, когда общество повернулось вот к этим обездоленным именно лицом, о котором мы вот все время говорим.
С вице-президентом Паралимпийского комитета России Львом Селезневым беседовал корреспондент «Радио Свободы» Елена Приходько. И продолжение этой беседы вы можете послушать в воскресенье в программе «Прессинг».
Наталья, я хотел бы поговорить о другой актуальной теме. Несколько часов назад была опубликована стартовая сетка первого в этом году турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Австралии по теннису. И в ней, как заметили уже, наверное, российские болельщики, третьим сеянным номером значится Николай Давыденко, который ранее заявил, что не выступит на турнире из-за серьезной травмы. Так будет играть россиянин на этом турнире или нет? Что думает спортивный обозреватель?
Ну, Вообще-то сказать трудно, потому что сам Николай заявил, что он ждет решения консилиума врачей, и решение это должно быть оглашено сегодня. А сетка составлялась заранее. Отмечу, что, например, в ней под вторым номером присутствует испанец Рафаэль Надаль, который тоже на турнире в Сиднее снялся еще в первом же матче, и тоже из-за травмы ноги. Ну, естественно, что первый номер в этой сетке занимает сильнейший теннисист планеты Роджер Федерер из Швейцарии. И в число сильных вошли другие российские теннисисты, причем все они играли в составе сборной, который выиграл Кубок Дэвиса. Дмитрий Турсунов получил 21 номер. Кстати, Дмитрий Турсунов тоже не выступал в Сиднее из-за травмы запястья. И тоже неизвестно, будет ли он выступать на следующей неделе. У Михаила Южного 25 номер и у Марата Сафина 26. Ну, тут еще вот интересная информация пришла от главы ATP тура Тьена де Вильерса. Оказывается, Николай Давыденко за свои высказывание после матча о том, что турнир в Сиднее никого не волнует, поэтому туда многие ведущие теннисисты не приезжают, он был оштрафован на 10 тысяч долларов, потому что Тьен де Вильерс тоже обеспокоен числом отказов от выступления на этих турнирах и при этом считает слова Давыденко вредными и наносящими ущерб репутации тенниса. Но думаю, что Николай все-таки после этого задумается и очень надеюсь, что в понедельник мы его увидим на кортах в Мельбурне. Ну, а теперь о том, как были посеяны женщины. Первый номер получила россиянка Мария Шарапова, так как сильнейшая теннисистка мира, бельгийка Жюстина Нанарден, не будет играть на Australian Open по причинам личного характера. Прошлогодняя победительница этих соревнований, француженка Амели Морисмо, посеяна второй. И кроме Шараповой в число сильных теннисисток вошли еще 7 россиянок. Светлана Кузнецова – 3, Надежда Петрова – 5, Елена Дементьева – 7, Динара Сафина – 9, Анна Чикатадзе – 12, Вера Звонарева – 22, Мария Кириленко – 26. И уже сегодня на кортах Мельбурна начались игры квалификации к открытому чемпионату Австралии. Тимурас Габашвили выиграл у австралийца Энрико Элха, а другой россиянин Игорь Ледовский уступил испанцу Марко Фарнелли. У женщин пока потерь нет. Все 6 представительниц России, которые играли сегодня, вышли во второй круг. Это Анастасия Павлюченкова, Алла Кудрявцева, Евгения Родина, Людмила Скавронская, Ярослава Шведова и Екатерина Иванова. Ну а кроме тенниса, в спортивной программе дня биатлон, естественно, этот этап Кубка мира в Рупольдинге, где состоится мужская эстафета, а в Санкт-Петербурге стартует Кубок европейских чемпионов по хоккею, в котором примет участие сильнейший клуб России «Акбарс».
Спасибо. О самых важных событиях в мире спорта мы сегодня говорили со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Натальей Федотовой. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Олег Львов, редактор Арслан Саидов. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире программа «С крестьянской точки зрения». Ведущий Яков Кротов будет говорить с членами миссии «Зеница Ока Его» о том, почему Бог избрал для спасения человечества один народ – народ еврейский. Что значит быть избранным Богом, как рождение Христа было связано с избранничеством Израиля, и вообще, если Бог любит всех людей, не странно ли, что отдельных людей Бог любит особенно? Разговор об этом через несколько минут, а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Я считаю, что США имели право нанести этот удар.
Перебои в поставках продемонстрировали важность вопроса энергетической безопасности.
Необходимо обсудить возможность сокращения добычи нефти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один из прапорщиков в воспитательных целях утрамбовывал матросов в железный контейнер для мусора.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130.